Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 апреля 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и Василий Ласочкин приветствует вас на Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу притчи, и сегодня вторая и заключительная часть чтения 20 главы этой удивительной книги. И в этом чтении мы с вами касаемся темы духовной трезвости. И в прошлый вторник мы говорили с вами о продавцах и покупателях, а сегодня говорим о советах и советчиках. О тех, кто советует, о тех, кому советуется и кто принимает эти советы. И о тех, и о том, точнее, что мы избираем в качестве советчика. Наверное, вот в этом разговоре ключевой будет фраза из 18 стиха 20 главы книги притчи. «Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну». Я вот о чем подумал. Наверное, есть смысл уточнить. Я думаю, это принципиально. Мы не можем брать на себя ответственность за чужую жизнь. Даже за жизнь близких нам людей ответственность наша довольно, скажем так, условная и относительная. Человек несет ответственность за свою жизнь перед Богом, то есть перед тем, кто ему эту жизнь дал. И вот почему, наверное, в очередной раз, сколько раз мы уже читали эти фразы о том, что нельзя поручаться за чужого. Вот Соломон пишет, что даже можно взять платье в залог у человека, но речь идет об обязательстве, которое мы берем за чужие долги. И это, конечно, скверно. Почему? Об этом много очень писал Диккенс, и благодаря ему, кстати, романам были отменены долговые тюрьмы в Англии. История очень долгая и интересная. Но я хочу вам сказать вот что. Советовать нам могут многие люди, советуют иногда боль, советуют иногда удовольствие. Мы выбираем себе советчиков. Мы выбираем, кого мы слушаем, и какие предлагаемые нам решения мы принимаем. И да, мы несем ответственность за то влияние, которое мы, в том числе и своими советами, оказываем на людей, но тем не менее ответственность за исполнение этих советов лежит на тех, кто их принимает. И в этом смысле, конечно, мы можем говорить сколько угодно о совещаниях, консультациях, экспертизах, разных, скажем так, измерениях, в которых мы можем рассматривать слово «совет». Но правда остается правдой. Советчики не должны быть легкомысленны и безответственны в том, какие, кому и когда советы они дают. И это, конечно, прежде всего, а мы об этом только и говорим с вами, относится и к нашей внутренней жизни, качество которой нас интересует в первую очередь. Кто дает советы внутреннему человеку? Кто определяет советом судьбу человека внешнего? Боль, выгода, удовольствие, зависть может быть иногда очень страшным советчиком. Гнев, раздражение. И, конечно, как тут не согласиться с Сократом, что хороший советчик лучше любого богатства. Он прав. Но речь идет, давайте вспомним все-таки о хорошем советчике. Думающий человек, человек разумный и понимающий, наверное, почувствует, другого слова я не найду, почувствует в себе самом обман, когда прислушивается к голосу страха или зависти, или гнева. И еще одна вещь по поводу советов. Один мудрый писатель сказал, что давать их очень легко, а принимать иногда очень трудно. Особенно, если эти советы правильные и неудобные. Они как горькое лекарство. И, наверное, стоит сказать о том, что любые поверхностные советы, вроде «расслабься», «не переживай», «все будет хорошо», их очень легко глотать, но проживать их невозможно. Советы трудные требуют от человека размышления. Они требуют от нас напряжения, того самого напряжения, которое всегда существует между нашим личным бытием и его смыслом. Об этом напряжении лучше меня, конечно, говорил Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла». Советы. Советы лучше всего принимать, причем с разных сторон, на стадии, когда мы имеем дело с намерением. Потому что после того, как намерение принято, советовать очень трудно. Намерение злого не исполнил, и так оно намерением осталось. Намерение погибшее в пути. Пускай и похоронено там будет. Так высказался Шекспир в своей знаменитой драме «Мера за меру». Советоваться, конечно, надо. Но советоваться надо до принятия решения, а не после него. К сожалению, бывает часто так, и я с этим имею дело постоянно, что люди начинают советоваться тогда, когда они живут уже в последствиях принятого ими, без всякого совета решения, сознательного или несознательного, это не важно. В прошлую среду беседовал с подростком в следственном изоляторе, который, ни с кем не посоветовавшись, решил определенным образом жить и быть, и действовать. И, собственно говоря, память это у него не осталось, причин, почему он именно так решил поступить. Но последствия он ощущает на себе в тюремной камере очень остро и болезненно. Наверное, мы вправе сказать, что все общение между людьми, любое общение включает в себя советы. Оно, конечно, не только из них состоит. Но, тем не менее, совет – это неотъемлемая часть любого настоящего искреннего общения. И, конечно, здравый смысл подскажет нам, что отказываться от советов глупо, но полностью от них зависеть опасно. Иначе говоря, нужно жить своим умом, но при этом не пренебрегать и чужим. И здесь очень важно, что совет – это не руководство к действию, а скорее пища для размышления. И я еще раз повторюсь, речь идет о качестве внутренней жизни, о выработке того, что я называю отношением к действительности, отношением к жизни, отношением к миру, к себе, к людям. И, конечно же, о каком мы можем говорить в совете, если мы не соотносимся с тем, кто нам дал жизнь, с Богом. И вот тут встает вопрос, о чем и с кем советоваться? С кем обсуждать свои намерения, планы, цели, мечты? Ведь намерения-то могут быть дурные, а средства их осуществления скверные. И очень часто дурные средства хоронят буквально хорошие намерения с точностью наоборот. И люди, которые нас заинтересованы по-настоящему, то есть те, кому мы не безразличны, могут быть хорошими советчиками, могут, не значит, должны. И, наверное, сегодня, как никогда, вот наше сознание, которое в буквальном смысле захлебывается и запутывается в потоках информации, когда невежество становится информированным и осведомленным, вот сегодня, наверное, везде в интернете можно искать советов сколько угодно. Что еще хочется сказать по поводу советов и советчиков? Бывают такие в больших компаниях, творческих коллективах, так называемые мозговые штурмы, где каждый выкладывает свою долю понимания, видения, проблемы, цели, каких-то творческих планов. Вот эти мозговые штурмы, они, конечно, полезны. Тем не менее, стоит сказать вот еще о том, что глупые люди раздают советы очень легко. Мудрые советуют всегда осторожно. И то же самое касается и тех, кто эти советы принимает. Выбор советчиков при всем их разнообразии сегодняшнем стоит того, чтобы над ним серьезно подумать. Наверное, нельзя советоваться с болтунами. Иначе говоря, совет – это не дело публичное в любом случае, как мне кажется. Когда речь идет, я еще раз подчеркну, о каких-то важных вещах в нашей жизни. И самый главный совет, конечно, всегда внутри. Мы советуемся со своей совестью, когда речь идет о том, правильно ли то, чего мы хотим, и правильно ли то, почему мы этого хотим. Мудрые советчики, они указывают нам некие нити, а вот развязывать узлы, которые эти нити связывают, предстоит нам самим. До какой-то степени это наша обязанность разбираться во всей сложности и запутанности наших внутренних совещаний, если можно так сказать. И, конечно, наверное, 19 стих 20 главы книги Притчи, который идет сразу за призывом к мудрому совету, все ставят на свои места. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, а кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Между советом и сплетней иногда очень тонкая грань. И, конечно, с болтунами, сплетниками советоваться нельзя, потому что открываем свои намерения, свои желания. Вы делаете свою жизнь доступной всяким нехорошим вещам. И что нам может посоветовать человек, не уважающий родителей, например? Человек, который не чтит Бога, человек, который нечестен во всех своих предприятиях. Технические советы – вещь такая условная. Любопытно, как Иаков, патриарх нашей веры, в книге «Бытие», 49 глава, 6 стих, после известного эпизода в Сихеме, когда его сыновья вырезали практически весь город, да еще воспользовались религиозным поводом для этого, говорит о том, что его душа в их совет никогда не войдет. Жестокость – ужасный советчик. И когда человек, когда его сердце, точнее, живет в глубокой тьме, без света, выбирает свою собственную душевную нечистоплотность, гнев, раздражительность как советчиков, что этот человек может посоветовать нам? В истории немало примеров того, как люди высокопоставленные окружали себя дурными советчиками их называют иногда подхалимами. Возьмите того же Давида, который в противоположность таким людям окружал себя советниками мудрыми, честными, порядочными. А вот Роваам, сын Соломона и внук царя Давида, к сожалению, воспользовался советами золотой молодежи, своих сверстников, которые привыкли к роскошной жизни, и в ответ на просьбу народа смягчить налоговое бремя ожесточился и пообещал их всех наказать не только плетями, но еще и скорпионами, то есть плетками, в которые плетены куски железа. И при этом все привело к угрозе гражданской войны и разделению государства. Вот так человек, выбрав неверных советчиков, разрушил то, что строили его отец и его дед. Благочестивые цари окружали себя достойными советчиками. Цари глупые любили иметь вокруг себя подхалимов. И как тут не вспомнить сказку, великую сказку о голом короле. Еще одна вещь. Не менее важно, я бы сказал даже более, что очень часто решения принимаются из советов, которые отталкиваются от сиюминутной выгоды, а не от последствий в долгом, в большом времени. Сегодня хватает на телевидении передач, где все всем советуют. И в политике, и в культуре, и в семейной жизни – художники, поэты, писатели, артисты советуют, касаясь в разных областях жизни. Но я всегда опираюсь на то, что советчик должен быть экспертом в том, в какой сфере он дает совет. Конечно, мы восхищаемся хорошими артистами или певцами. Они хорошо поют, играют свои роли. Но это ведь не значит автоматически, что они в других областях жизни являются такими же успешными. Вот почему существует понятие эксперта. Человека не только осведомленного, человека знающего, опытного, который отвечает, то есть несет ответственность за качество того совета, который он дает. И вы знаете, иногда люди, которые, может быть, нас не очень любят, иногда враги, своими замечаниями оказываются более правыми. Они видят лучше, чем наши друзья. Такое тоже бывает. Советы. Советы и советчики. Советы бывают вредными и полезными, выполнимыми и абстрактными, мудрыми и глупыми. Одни советы вдохновляют на добрые дела, другие останавливают злые намерения. И все это ведет нас к одному очень важному вызову. В Библии неоднократно мы читаем фразу о том, что состоится только совет Бога, только то, что Он задумал. И вот Бог, полнота которого явлена нам в личности Иисуса Христа. Бог дарует нам совет своего слова. Слово, которое в 137-м псалме он ставит выше своего имени. И вот, наверное, можно говорить о людях сегодня, особенно их много, которые торгуют мнениями. Сегодня оно у них одно, завтра другое. Они пытаются уловить некую конъюнктуру, конъюнктуру потребителя сегодняшнего, потому что, к сожалению, сознание сегодняшнее – это сознание потребительское. Это сознание, которое не вырабатывает и не производит понимания, а стремится к чему-то другому, поверхностному. И когда все поверхностным становится, когда мы живем пользуясь дурными и поверхностными советами. Торгующие, продающие мнение. Я вот думаю, насколько мы иногда зависим от мнения людей. И как это страшно. Иногда одиночество становится хорошим советчиком. По сути дела, Акуджава-то прав. Есть только два пути. Один – собственное благополучие за счет неблагополучия других. И здесь советов хоть отбавляй. Другой – жить по законам, которые предписываются нам любовью и состраданием. Я вспомнил почему-то в контексте нашего разговора о духовной трезвости, о советах и советниках, знаменитую притчу о блудном сыне, которую нам рассказал Лука в своем Евангелии. Христос ведь говорит о человеке, который тоже ведь советовался с чем-то. Не хотел ждать смерти отца, потребовал свою долю наследства. Все это прокутил, истратил и оказался у свиного корыта. И, как ни странно, именно там пришел в себя, как пишет Лука. Пришел в себя. И ведь речь идет о чем? О наследстве. И мы очень часто, я думаю, легкомысленно относимся к такому понятию, как наследство и наследие. Я имею в виду ведь не только буквальный смысл этого слова, получение какого-то имущества материального от умершего родителя. Я имею в виду наследие творческое, духовное, культурное. Ведь его у нас много накопилось за тысячелетия человеческой истории, в том числе и истории российской. Почему люди, я удивляюсь иногда, не хотят советоваться с этим иногда наследством, а взирают на мнение блогеров, которые набирают миллионы просмотров за чушь, которую несут в прямых эфирах? Ведь это действительно удивляет. Удивляет в самом плохом и ужасном смысле слова. И вот тут очень важно понять суть того, что произошло с блудным сыном. Глупость вот эта, торопливая, она требует свою часть. И это приводит к тому, что человек теряет причастность к целому. Вот так мы, торопливо слушая советы своей плоти, если можно так выразиться, своего внешнего человека, цепляемся за часть и перестаем быть частью целого. Мы советуемся по поводу здоровья куда чаще, чем размышляем о смысле того, для чего нам дана жизнь. Чего только люди сегодня не говорят в своих блогах, вот читаешь иногда, просто диву даешься. Слава Богу, я не так много провожу времени в этих социальных сетях, чтобы окончательно не сойти с ума от этих советов и от обилия всякого рода советчиков. От советов по поводу того, какой телефон купить, до советов по поводу того, как жить в браке. Все хотят советов. Для человека, живущего во мраке внутренней неопределенности, советы бесполезны. Он питается только сплетнями, слухами, которые создают у него такое ощущение осведомленности и информированности. Уж подумайте сами, если человек внутренне не определился, какой бы совет вы ему ни дали, он им злоупотребит или от него откажется. Ну, здесь есть же поговорка: заставь дурака Богу молиться, и он себе весь лоб расшибет. Есть люди, которые напоминают флюгеров Им бесполезно советовать, потому что поворачиваться они будут в ту сторону, откуда дует ветер. А ветер – это штука обманчивая. Воздух, князем которого является противник Бога и клеветник, советчик очень плохой. И вот тут, вы знаете, я вспомнил свое далекое-далекое детство и замечательную во всех отношениях сказку о коте в сапогах. Ведь там речь идет о наследстве. А вот самому младшему сыну, самому, можно сказать, непутевому, каким он себя считал, а возможно и был, ничего не досталось, кроме кота. Ну, подумаешь, кот. Кот. И вот история о том, конечно, сказка, но сказка ложь, а мне и намек, добрым молодцам урок. История о том, как этот кот сделал своего хозяина знатным и богатым, в пересказе не нуждается. Но урок этой истории по-прежнему актуален. Мы слишком торопливы в оценке того, что унаследовали. Мы либо легкомысленно этим пренебрегаем, либо глупо это тратим. И, конечно, это касается наследства в самом глубоком смысле этого слова. Наследство духовного, которое есть у нас за, в том числе и за 2000 лет истории христианства, громадное совершенно. И я думаю, сегодня все как-то перешло в совершенно иную плоскость, в том числе и в религиозном сознании. Очень много книг на тему того, как использовать свои дары для максимальной реализации себя и достижения успеха и благополучия с Божьей помощью. В эпоху потребления человек приучается тратить заработанное или полученное, неважно как, слишком быстро, еще до того, как оно станет своим. Вот почему кредиты так опасны. Они создают иллюзию того, что вы владеете чем-то. На самом деле, пока долг не выплачен, это не ваше. Это принадлежит тем, кто дал вам деньги в кредит. И вот эта иллюзия сегодняшнего потребительского сознания, мне кажется, очень вредна и очень опасна. И, наверное, важная мысль должна быть сказана о том, что помимо того, как нам готовится наследие на небесах, как пишет апостол Петр, мы должны готовить себя к этому наследию. Когда люди готовят себя к земным успехам и бегают, боясь каких-то неудач и болезней, очень трудно думать о том наследстве, которое готовится для нас в небесах. Христос говорил своим ученикам о том, что Он идет приготовить обители для нас. И Духа Святого Он посылает, чтобы нас подготовить к этим обителям. И вот почему главным советчиком верующего человека является Дух Святой, который свидетельствует в наших сердцах, как пишет апостол Иоанн в 5 главе своего первого соборного послания. Тот, у кого есть совет Духа Святого, который даруется нам и через Слово Божие, уже не нуждается в поверхностных мнениях и неглубоких советах. Мудрость Бога, которая оппонирует в книге притчи глупость человеческая, учит нас терпеливому смирению перед необходимостью внутренних перемен, которые предшествуют получению желаемого блага. Согласитесь, прежде чем получить хороший автомобиль, надо все-таки научиться им управлять. И это касается в том числе и самого удивительного дара. Дара Богу, Бога человеку, дара жизни, и жизни не только земной, насколько вечной. Потому что эта жизнь, если она не ведет в вечную, зачем она? Согласитесь. Давайте уйдем на небольшую паузу, буквально на одну минуту. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 апреля 2025 года, вторник, 12:30, время в Москве. И Василий Ласточкин у вас в гостях в прямом эфире вместе с Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу притчей, книгу, которая служит главной целью, качеству внутренней жизни. Книгу, серию передач, по чтению которой мы назвали «Вот он, сепарат», «Голос меньшинства». Вообще, буквальный перевод – «Голос, который звучит отдельно от других». «Советы и советчики» – продолжение нашей передачи. Вторая ее часть – о духовной трезвости. Если в первой передаче мы говорили о продавцах и покупателях, сегодня мы говорим о советах и советчиках. И мы остановились буквально за несколько минут до паузы на сказке о коте в сапогах. Любопытная сказка. И я все время задаю себе вопрос, а знал ли отец, который оставил младшему сыну кота, о том, какой это кот умный и хитрый? Не знаю. Но мудрость, еще раз повторюсь, учит нас терпеливому смирению перед необходимостью внутренних перемен, прежде чем мы получим какие-то временные преимущества. И тут советы, первый из которых совет Бога, должны играть свою роль. Безответственное отношение ко всему делает все советы напрасно. Ответственное отношение к жизни делает наши советы полезными. Легкомысленная, поверхностная торопливость сегодняшнего потребительского сознания отвергает наследие своих предков, своих родителей. Интересно, вот я еще раз повторюсь, знал ли отец, какого кота он передавал своему младшему сыну в наследство. И вот, наверное, если уж говорить о том, к чему мы стремимся, как мы этого добиваемся, стоит вспомнить еще один, можно сказать, ключевой стих 20 главы книги притчи, 27-й. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Иначе говоря, человеческий дух – это проводник света в нашу внутреннюю жизнь. И когда этот свет судит наши намерения сердечные, мы должны выбирать. Вот почему, наверное, опять возвращаясь к мысли о том, что человеку так важно равновесие, симметрия и отстраненность. Человек, страдая от прикосновения с действительностью, далеко не всегда понимает, что с ним происходит. И здесь очень важно быть внимательным и осторожным и в тех советах, которые мы слушаем, и в тех советах, которые мы раздаем, потому что они могут на многое влиять в жизни других людей. Иногда люди устают от советов. Знаете, этот крик «Не учите меня жить!» И это по-человечески понятно. Но как же трудно иногда нам самим, без совета Бога, наверное, можно сказать, невозможно. Простите, оценить и взвесить свои намерения, свои цели и те средства, при помощи которых мы этих целей достигаем. Мы уже говорили много раз об этом удивительном слове «парадигма». Вот это сочетание ценностей, целей и средств. Совет Бога учит нас, что мы должны ценить, к чему мы должны стремиться и как мы можем этого достигать. Без этого все остальные советы – это просто манипулирование сознанием человека и попытка повлиять на окружающую действительность. Иногда удачно, иногда нет, но в любом случае всегда двусмысленно. Возьмите ту же человеческую цивилизацию. Какая страшная цена платится за все те удобства, которые мы имеем сегодня. И я говорю, конечно, не только об экологии. И здесь, наверное, стоит вспомнить о том, что сама по себе жизнь, существование в этом времени и пространстве становится для нас некой возможностью. Возможностью приобретения невероятно ценного опыта. Нравственного опыта, опыта духовного, опыта неизбежных неудач и неожиданных успехов иногда. Сам по себе этот опыт очень ценен, потому что именно он во многом делает нас такими, какие мы есть. Господь в своей удивительной премудрости многому позволяет происходить в нашей жизни, многому, что от нас не зависит. И плохому, и хорошему. Мало того, он допускает и нам самостоятельно творить зло и добро во всей их ужасной относительности. Но все это учит нас нравственному выбору и ответственному поступку, которыми мы поверяем как бы свою совесть. И да, Господь позволяет нам падать, но и Он же помогает нам встать. Но что мы с этим всем делаем? Смотрите, вот, например, когда человек советует сам себе, что-то отомстит кому-то, мудрость Бога предостерегает. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. И снова фраза в 22-23 стихе о неодинаковых гирях и неверных весах. Вот это правильный, точный вес. И верные весы. Мы не можем трогать руками их стрел. Хотя выбираем, какие гири мы кладем на чашу весов. И здесь советы и советчики приобретают свою двусмысленную роль. Смотрите, как удивительно сказано в той же 20 главе. Как человек может понять свой путь? Здесь удивительная вещь. Здесь человек – это Адам. Человек смертный, конечный. Как он может понять свой путь? Как он может выбрать ценности, цели и средства? Уверен, что мысль о том, что от Господа направляются шаги человека, здесь очень и очень уместно. Посреди всех наших разговоров о продавцах и покупателях, о советах и советчиках, которые, в общем-то, обуславливают во многом, но не определяют понятие духовной трезвости. Мысль о том, что мы далеко не всегда имеем право и даже способность управлять собой и своими поступками, здесь очень уместно. И давайте вспомним слова Иеремии: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Наверное, потому мы слышим слова Спасителя сегодня: «Отче, прости, ибо не знают, что творят». Вот почему мудрость предостерегает нас от дурных советчиков. Обида дурной советчик, она никогда не будет объективной, беспристрастной. Обида – это плохие весы. Какие бы гири мы на эти весы не клали. Можем ли мы разрешить эту обиду сами? Вряд ли. Я знаю, что Господь может нас утешить, вдохновить и вразумить. И больше того, мы ведь идем дальше. Мы учимся позволять боли, в том числе и боли от обиды, учить нас. И вот финал 20 главы книги Притчи меня вдохновляет на вот эти заключительные слова нашей беседы о духовном трезвости, беседы о продавцах и покупателях, о советах и советчиках в нашей внутренней жизни. Слава юношей, сила их и украшение стариков седина. Раны от побоев, врачество против зла и удары, проникающие во внутренность сердца. И вот все это еще и в контексте того, что предшествующий стих учит нас тому, что милость и истина охраняют царя, и милостью своей он поддерживает свой престол. И если употреблять слово «царь» в переносном смысле, если мы говорим о том, что каждая личность наделена царским достоинством, то мы поймем, наверное, почему Давид говорил, что милость Бога лучше, чем жизнь. Почему? Да потому что тот же Иеремия в своем плаче сказал, что мы по милости этой не исчезли с лица земли. Но милосердие скипетров превыше. Оно царит в сердцах у венценосцев, являясь атрибутом божества. Земная власть тогда подобна Божьей, когда с законом милость сочетает. Это про то, что престол личной ответственности за свою жизнь защищается милостью и правдой. Мы не можем требовать от себя того, что не способны исполнить. И вот правильная власть над собой, над своими решениями, поступками, действиями, она невозможна без милосердия, равно как невозможна и без справедливости. Потому что без правды милость превратиться в пустую жалость, без милости правда превратиться в жестокую дубину. И вот, возвращаясь к мысли об украшении юношей, это их сила, и украшении стариков, это их седина, стоит вспомнить известную поговорку: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Пока у нас есть силы, мы будем набираться опыта. Когда у нас появляется опыт, мы учимся экономно тратить те силы, которые у нас остались. Обида от удара, она может стать, оказывается, лекарством, которое исцеляет высокомерие, например. Хотя при больших дозах обида превращается в яд, который убивает. Обида хороша не сама по себе, а с точки зрения того, к чему она нас толкает. Когда обида на себя, на мир, на других, иногда на друзей, чаще на врагов, толкает нас в объятия Бога, она играет свою роковую роль. И все это в контексте того, что есть дух у человека, светильник Господень. Удары по лицу оставляют следы, синяки, побои, переломы, а удары внутрь проникают глубоко, глубоко в душу. Синяк от удара проходит достаточно быстро. А рана в душе исцеляется иногда очень долго, если ее, конечно, не исцелит Бог. И я, честно говоря, в свои уже скоро 66 лет не верю, ну, не верю я в то, что время лечит все раны. Не все и не до конца. Но Бог исцеляет. Мало того, апостол Петр пишет, что мы его ранами исцелились, обрели ту блаженную цельность, которая позволяет нам мудро пользоваться советами друзей, но все-таки опираться на совет Бога. Раны лечат человека от зла. В каком смысле? Знаете, когда нам больно от обиды, мы учимся не причинять эту боль другим. Это уже само по себе не так уж плохо. И снова я возвращаюсь к мысли Достоевского о том, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье и много. И иногда, когда мудрость Бога смиряет наше гордое высокомерие и плоское самолюбие, мы начинаем понимать, что опыт веры обретается нами иногда и в болезненных ощущениях, а вовсе не в приятных удовольствиях. Боль сама по себе и сама в себе остается злом. Наслаждаться страданием – это уже мазохизм, и это очень вредно. Но Господь в своем мудром милосердии обращает боль в высочайшее благо. Кто-то сказал, что боль – это как едкое вещество, которое прочищает нашу внутреннюю оптику. «Благо мне, что я пострадал», – говорит псалмист в 118-м псалме, 71-м стихе. Люди страдающие, люди, выстрадавшие свое понимание жизни, понимают гораздо больше и глубже, чем те, кто привык жизнью наслаждаться. А потому будем доверять мудрости Бога, которая позволяет нам переживать и переносить обиды и удары судьбы. Или обиды и удары от людей, иногда очень близких. И да поможет нам Бог, всем нам, найти верных советников в себе и опираться на совет Бога, который в Его Слове содержится. Внешнего человека боль всегда ожесточает. Внутреннего она может изменить, заставить по-другому думать, по-другому чувствовать, как это случилось с королем Лиром, когда он чуть не сошел с ума. А потому будем учиться верным советам, искать мудрости у Бога, и принимать ее. И пусть Господь благословит нас на этой приходящей неделе. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.